Железная логика.
Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов, и на связи с нами Сергей Александрович Михеев, автор и ведущий «Железной логики», телеграм-канал «Железная логика».
Да, Павел, на связи. Продолжаем нашу передачу.
Да, поговорили мы про военное положение, про вот этот координационный совет. Ну, очевидно, да, что дали больше полномочий сейчас губернаторам. В президентских указах так это написано. Предлагаю поговорить, собственно, о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, Киев поставил украинской армии задачу захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени, чтобы успеть к выборам в Соединенных Штатах, где вполне возможно большинство в Конгрессе возьмут республиканцы, и тем самым якобы они уже говорят, что в этой связи финансовая помощь украинскому режиму может либо уменьшиться, либо вообще прекратиться. Но так или иначе, видим мы, что, по крайней мере, в Херсоне и вокруг Запорожской АЭС по-прежнему очень напряженная ситуация, продолжаются обстрелы, и вот представители региональных властей говорят, что обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ, они продолжаются, есть риск разрушений. Идет эвакуация жителей Херсона на правобережье, и там побывал уже в Херсонской области первый замглава администрации президента Сергей Кириенко, он проверяет, как организована эвакуация граждан с левого берега на правый. На левом берегу люди в ожидании паромов, большие достаточно очереди, и что меня как бы, ну, не то что смутило, но насторожило, это все открыто выкладывается в сеть, в телеграм-каналы. Ведь буквально вот совсем недавно в Госдуме обсуждали, что некоторые вопросы, связанные с восстановлением и вообще ситуацией на новых территориях, вот заседание Госдумы проводить в закрытом режиме, чтобы неонацисты не знали цели. Вот сейчас выкладывается, где стоят люди, ждут паром с привязкой на местность. Мне кажется, тоже на это нужно обратить внимание, в том числе и местным властям. Так или иначе, ваша оценка ситуации, вот, по крайней мере, в Херсоне?
Ну, по поводу вот это тоже видео и прочего, это мы как раз первый час с вами говорили, вот в частности, я говорю, еще весной было ясно, что вот эти бесконечные всякие съемки, они на самом деле являются источником информации для противника, и не просто источником информации, они являются целеуказанием для удара, в том числе по гражданским людям. Поэтому я не знаю, вот тоже народу хоть кол на голове теши, да, они не понимают, что они, может, даже сами себя подставляют, выкладывая вот эти видео. Вот сейчас ты выложил видео, завтра, то есть не завтра даже, а через полчаса по тому месту, где ты сам стоишь со своим телефоном, да, будет нанесен удар. А может, вообще гораздо быстрее. Или по тому теплоходу, который тебя перевозит на ту сторону. Но у некоторых просто мозгов не хватает. Некоторые, значит, настолько вот погрузились вот в эту вот культуру, субкультуру глупую, постоянного выкладывания этих видео. Вот. А некоторые, ну, откровенно работают на врагов. Да, это тоже очевидно. И вот вопрос о военном положении, но уж там-то, да, вот в этих вот регионах, где введено военное положение, там, я думаю, эти вещи должны быть ограничены. Другое дело, что технически ограничены, другое дело, что это не всегда просто будет сделать, потому что, скажем, в том же Херсоне у людей украинские сим-карты и украинские подключения, где-то они еще работают, ну и они могут этим пользоваться. Вот, но вообще, еще раз говорю, этим людям хочется сказать, ну вы подумайте хотя бы о себе, ну, других не жалко, о себе подумайте, потому что в это место, откуда вы сейчас выложили видео, там может прилететь буквально там через 5 минут, и все, и привет, так сказать, и вам, и вашему телефону. Что касается ситуации, ну, она со вчерашнего дня военная, она со вчерашнего дня не изменилась. И про выборы тоже, я вот уже довольно давно говорю, что выборы в Конгресс США отсечкой являются для американцев, для Демпартии и лично Байдена, и для Украины. Перед украинской властью, перед украинской армией ставят задачу, во что бы то ни стало, помочь старику Байдену, значит, победить, и его партии победить на выборах в Конгресс, потому что для Байдена это очень важно. Если демократы потеряют контроль над Конгрессом, это будет важно, ну, то есть это будет серьезным поражением и лично Байдена, и Демпартии, потому что они просто не смогут проводить через них там целый ряд законов, причем это касается не только Украины. Понятно, нас там сейчас, в первую очередь, Украина интересует, но на самом деле Украина там это далеко не самая главная тема там тоже во всех этих делах. У них есть там масса других всевозможных, так сказать, пертурбаций, в том числе внутренняя политическая борьба с тем же самым Трампом, вот, который так или иначе все-таки остается лицом республиканской партии. То есть в странном статусе таком, не очень понятно, да? Но лицом, фактически лицом республиканцев и, по крайней мере, концентратором антибайденовских и антидемократических настроений. И вот, поэтому им это тоже очень важно. Да? Поэтому украинские солдаты будут погибать, в том числе, так сказать, эти мобилизованные, будут погибать за то, чтобы Байден там бодался с Трампом, вот, ну и за вот эту демпартию. То есть тут-то нового тоже ничего нету, и да, движение будет в первую очередь по поводу Запорожской АЭС, по поводу Херсона, как крупного города, тем более он находится на правобережье, поэтому еще раз говорю, ну это действительно ситуация опасная, потому что есть водные преграды, есть разрушенный мост и все, что с этим связано. Вот, ну и плюс Сватово тоже, как бы вот этот вот район с харьковского направления, это будет делаться для, как минимум для растягивания сил, да, наших сил, да, для того, чтобы, может быть, хотя бы на одном из этих направлений достичь успеха и тогда этот успех представить туда, в Штаты, как бы за океан, как однозначный признак того, что украинская армия может действовать. Какой ценой это будет достигнуть, другой вопрос, да. Вот, но, да, им нужна помощь, им нужно финансирование. Я думаю, что здесь сделка очень понятная. Американцы говорят, значит, вы сейчас должны во что бы то ни стало дать нам успех, который мы могли бы использовать на выборах в Конгрессе, а мы вам после этого продолжим деньги посылать. Вот, собственно, и все. Вот за это, видимо, тысячи украинских солдат будут бросать, значит, вперед в бой, потому что там есть сведения, конечно, что в наиболее боеспособных там штурмовых подразделениях там сосредоточены профессиональные военные и всевозможные наемники, но основную эту массу, конечно, будет составлять те, кого сейчас они замели, вот эта вся теробороны там и все остальное, да, вот, и они, конечно, будут нести потери в любом случае, и потери эти будут, судя по всему, достаточно значительные. Конечно, для нас крайне важно не допустить продвижения противника ни на одном из направлений, вот, но как это получится, посмотрим. Что касается Запорожской АЭС, вообще очень опасная ситуация, потому что, конечно, любая попытка, так сказать, штурма, да, в этом месте, она может привести к, значит, ядерной катастрофе. Конечно, это не будет ядерный взрыв, но утечка радиации вполне вероятная вещь. А рядом находится река Днепр, вот, а рядом находятся, так сказать, огромные населенные пункты, в первую очередь миллионник, город Запорожье, который, кстати, под контролем Украины находится, да, и заражение может быть вполне реальным. Вот о чем, собственно говоря, там Путин говорил с Гросси, значит, руководителем МАГАТЭ, насколько я понимаю. Кстати, Гросси удивился степени информированности Путина. Но тут не Гросси решает, и ясно, что там поговорить-то они поговорили, вот, ну а дальше-то что? Дальше-то что? Поэтому вот вчера как бы были новости о том, что еще была одна попытка, значит, высадки десанта, захвата, а ее опять отбили. Но они будут это продолжать, потому что они сконцентрировали несколько сотен тысяч человек, в первую очередь на Херсонском направлении. Вот. И они, конечно, всех их бросят в бой. Вот это мне тут это не вызывает сомнений. Поэтому да, здесь будут разворачиваться, так сказать, горячие события. Мы в активной обороне, как бы они в наступлении. Им надо продемонстрировать для американцев результат, так сказать, нам надо этот результат не допустить. Но при всем при этом еще раз я хочу сконцентрироваться вот на той мысли, которую я вот уже не первый день провожу, как бы и раньше говорил, и в период этого часа. При всем том, что ситуация как бы непростая на данном конкретном участке, при всем том, что есть за что покритиковать нашу власть, при всем этом я вот всех призываю, слушайте, бросьте вот эти, значит, заламывания рук, как бы, да, вырывание волос на всех местах, да, и это самое, и вот такое пораженческое всепропальчество. Еще раз повторю, есть, конечно, категория людей, которая непосредственно очень эмоционально в эту ситуацию включена, есть огромное количество тех, для кого вообще вот это вот поговорить про то, что все пропало, давно уже стало наркотиком. Вот есть те, кто просто слушает и на них и читает, на них это воздействует. Еще раз повторю, слушайте, сейчас не 812 год, когда Кутузов сдал Москву. Еще раз повторю, вот если бы тогда был Телеграм, представляю, что было бы с Кутузовым. Вот Кутузов сдал Москву, которую потом сожгли. Вот. Сейчас не, значит, 41-й год, когда немцы там уже фактически были у черты города, да, десант в Химках там под Москвой был высажен. И вообще близко даже этого ничего нету. Вообще близко даже нету. У нас за спиной, при всем при том, что там что-то происходит в Херсоне, что-то Сватово там и прочее-прочее, у нас за спиной огромная страна с огромными ресурсами, да, вот, и боевые действия ведутся не под Питером, не под Москвой, не под Екатеринбургом и так далее, и так далее. Поэтому при всех там местных каких-то проблемах, которые есть, вот, есть в целом, так сказать, еще важный процесс перестройки жизни государства российского на более суверенные рельсы. выход из этой бесконечной внешней зависимости и избавление от наиболее глупых концепций, которые в 90-е годы как бы, да, в качестве системообразующих укрепились, в том числе в нашей экономике, в образовании и во всем остальном. Да. Поэтому, не знаю, как бы, да, тут, мне кажется, надо важно видеть вот на всех уровнях эти вещи. Вот и еще плюс, никакая истерика, никакая, так сказать, никакая паника никогда еще ничего не помогала. Вот хорошо, как бы, да, осознали то, что было раньше, провели анализ, так сказать, да, начинаем формировать оптимальную модель решения проблем. Вот, хотя понятно, что самые острые, так сказать, события, да, будут проходить сейчас вот на линии соприкосновения, вот в этих, как минимум, трех точках: Херсон, Запорожская АЭС и направление на Сватово со стороны Харьковской области.
Ну и продолжаем мы разрушать критическую важную инфраструктуру на подконтрольной киевскому режиму территории Украинской ССР. Можно так сказать, заявление Минобороны: вооруженные силы России высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины. То есть герани продолжают выполнять свою миссию, продолжают разрушать киевский режим на территории.
Да, ну и пусть продолжают, потому что, к сожалению, без этого, никуда. И, ну вот, немножко, конечно, обидно, что дошло это через полгода только, но тем не менее, дошло, и слава богу. Вот, кстати, между прочим, если уж так на Украине не любят советский период, ну считайте, что мы проводим декоммунизацию, десоветизацию Украины, потому что все это было построено в советское время, в то самое советское время, ну и не только в советское, между прочим, в досоветское, потому что в развитие Украины, Малороссии там, и Российской империи вкладывало огромное количество средств. Вот все это именно то, что условные бандеровцы, условные, так сказать, украинские националисты, условные украинские проевропейцы, да, вот все это было построено в те годы, которые эти люди называют годами тяжелой оккупации. Вот такая была тяжелая оккупация, такое, так сказать, было давление на все украинское, такая вот москальская, так сказать, москальское засилие, что вот отстроили такую Украину, у которой было все практически. Ну, если вам все это не нравится, хорошо, мы вернем вас во время польско-литовского княжества. Вот в такой официальной идеологии сегодняшней на Украине, вот это время, когда они входили в польско-литовское княжество, как бы в Европу входили, оно считается более-менее хорошим, гораздо более лучшим, чем вот то время, когда вся эта территория входила в состав Московского царства, там позднее Российской империи и позднее Советского Союза. Да? Ну и хорошо, давайте мы вас вернем на уровень, значит, тот, которым вы были, когда вы были в польско-литовском княжестве. Да? Вот это будет интересно. А это уровень свинопасов. Да? Уровень, так сказать, собирания навоза и разбрасывания его по полям. Вот уровень выращивания, так сказать, тыквы, там, дыни и баклажанов, вот, и все, и больше ничего. И тот уровень, при котором украинцы вообще за людей в этом самом замечательном европейском польско-литовском княжестве не считались, да, в отличие от страшных времен оккупации, когда выходцы с Украины, да, возглавляли государство, занимали ведущие, значит, посты, получали образование, становились академиками, профессорами, инженерами. Но это все ужасы, так сказать, советского режима. Советского, досоветского. В общем, москальская оккупация. Москальская оккупация. Вот давайте, раз уж вы сделали проевропейский выбор, давайте вернем вас на исторический уровень европейского выбора. Да, вот в те самые времена. Вот это все, конечно, горько и обидно, потому что все это строилось и самими украинцами, и всей страной. Вот, ну, тем не менее. Хотя я не устану повторять, что я считаю, что, конечно, вот все то, что происходит в отношениях между Россией и Украиной, это, конечно, к сожалению, и результат огромного количества концептуальных ошибок 90-х, нулевых годов, и победа наших общих врагов. Только украинцы перестали понимать, что это общие враги, позволили оболванить себя до максимума. Кстати, и по вопросу об экономике. Это все те же авторы. Это все те же, так сказать, Ельцина, Гайдара, Чубайса и все остальные. Это все их авторство. Они ведь не только экономикой занимались. Они, исходя из этого, занимались внешней политикой. А вот именно та внешняя политика всех этих 30 лет, и в первую очередь первых 15-20, она, собственно, и привела к формированию на Украине, и не только на Украине, но и во многих других постсоветских республиках, этнически националистических режимов. Это они к этому привели. Мало того, что они к этому привели, они на фоне вот этой общей коррупции еще и позволили им подняться, нажраться денег на поставках российского сырья. Вот, и все остальное. А теперь эти замечательные люди, ну, кто-то уже почил, что называется, вот, в базе. Вот, а это самое, а кто-то вот шарится где-то по миру, да, и проживает со вкусом, видимо, значит, накопленные здесь вот деньги, в первую очередь Анатолий Борисович Чубайс, например. Ну и не только он, много всяких разных людей.
Много разных людей, которые не только там проживают все, что здесь понабрали, но еще учат жить нас, как действовать, и там подсказки Западу дают. Ну, в общем, свою политику, которую они вели десятки лет назад, они ее продолжают. По поводу активной обороны на Херсонском направлении, о чем вы сказали, Сергей Александрович, вот, например, замглава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что следующими освобожденными территориями станут Николаевская, Одесская и Днепропетровская области. Вот с таким оптимизмом выступил Стремоусов, что, ну, это сейчас мы обороняемся, дальше пойдем дальше освобождать и демилитаризировать, денацифицировать Украину.
Ну, это было бы логично для того, чтобы, в конце концов, вот вся эта ситуация должна чем-то завершиться. Да, кстати, это тоже одна из концептуальных проблем, мне кажется, нынешняя, потому что, ну, нашим людям, населению страны, тоже надо дать какой-то ориентир. А чем, собственно говоря, как мы считаем, должна завершиться вся эта штука-то, да, она чем должна завершиться? Что можно считать успехом, как бы победой и так далее? Или как бы, где можно поставить точку или многоточие? Вот. Поэтому здесь минимальная, как бы, да, ситуация – это удержание того, что есть. Потому что, еще раз повторяю, часть задач решена. Да, сухопутная дорога в Крым, Азовское море внутреннее. Вот даже сейчас, когда они провели теракт на Крымском мосту, к сожалению, да, у них это получилось, по сухопутному маршруту движения вокруг Азовского моря уже прошло около 1500 фур, значит, грузовых, которые не поехали по Крымскому мосту, а поехали в объезд. Вот до 24 февраля, что называется, это было бы невозможно. То есть, если бы Крымский мост был бы выведен из строя, а мы бы не имели контроля над побережьем Азовского моря, Крым бы оказался бы отрезанным. Просто отрезанным. Поэтому, кстати говоря, они вокруг Крымского моста так все время и скакали. А теперь в этом такой смертельной какой-то, так сказать, опасности в этом нету. Да, потому что появился сухопутный маршрут. На Азовском море больше нету украинских военных кораблей и катеров, которые периодически проводили провокации в отношении того же Крымского моста в Керченском проливе, если помните, Порошенко там устраивал. Да? Угу. И там больше нельзя будет выстроить, так сказать, базы и все, что с этим связано, а на самом деле планы такие тоже были. Ну так вот, значит, задача минимум – это отстоять то, что есть. Задача, так сказать, средняя – это действительно отрезать Украину от Черного моря, потому что, опять же, вот тут турки пару дней назад обезвредили мину украинскую, которая там плавала по Черному морю. Ну, она, может быть, случайно плавала, но тем не менее, да. Если строить хаб, узел по распределению российского газа в Турции, если прокладывать еще одну нитку газопровода или охранять эту, вообще такую страну, как Украина, опасно, надо отрезать от Черного моря. Поэтому отрезать ее от Черного моря, соединиться с Приднестровьем, это, если хотите, так сказать, да, тоже вполне себе исторический успех и, скажем так, задача средней перспективы. Да? Ну, а в идеале, конечно, было бы поменять или заставить поменять политический режим в Киеве, свою ориентацию на НАТО, свои, так сказать, пронацистские взгляды и так далее. Вот это пока, честно скажем, там где-то как-то очень туманно выглядит. Вот. Но, в общем, я думаю, что в качестве там задачи максимум где-то в голове это надо иметь. Но понятно, что Стремоусов, он человек гражданский, как бы, и, хотя и там находится, он высказывает оптимистические прогнозы. Пока будем решать те задачи, которые являются наиболее насущными. Но, в принципе, еще раз повторю, я раньше говорил, отрезать Украину от Черного моря означает вообще в разы снизить цену украинского вопроса для всех, в том числе для спонсоров вот нынешнего политического режима на Украине.
Ну, мне кажется, президент, выступая вчера на совбезе, мне кажется, дал четко понять, что корректировать планы спецоперации, какую-то геополитическую позицию, переговоры там с киевским режимом, это не наш вариант, Россия не намерена. И вот те президентские указы, которые уже опубликованы, которые вступили в действие, мне кажется, это тоже еще один четкий сигнал всем жителям нашей страны, что Россия твердо решила и твердо решает задачи по защите и сбережению присоединенных территорий. То есть эти задачи не сняты, что должен быть мир на этих землях без всяких обстрелов, без террора, без засланных террористов. Ну, вот эти задачи решаются. Вот сейчас вот новый этап.
Ну да, сейчас новый этап, посмотрим, как это все будет развиваться там, в обозримом будущем. Я так понимаю, что мы сейчас должны уйти на
Да,
новости,
сейчас
поэтому
уходим на
разговаривать
новости.
не будем.
Да, уходим на новости. Сергей Михеев, «Железная логика». Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
«Железная логика».
12:33 в Москве, в студии Павел Анисимов, и на связи автор «Железной логики» Сергей Александрович Михеев, телеграм-канал «Железная логика». Интересная информация сейчас в наших новостях прошла о том, что скоро все военкоматы будут обеспечены доступом в интернет. Я думаю, если что-то будут какие-то еще в будущем, возможно, да, какие-то мобилизационные мероприятия проводиться, будет меньше неразберихи.
Ну, честно говоря, я не был невысокого мнения о наших военкоматах, но я вообще подозревал, что они подключены к интернету. Оказывается, они даже к интернету и подключены. Ну, это вообще просто караул какой-то, честно говоря. Да, поэтому хорошо, что Шадаев нам сообщил об этом, потому что даже для меня, за человека там более-менее знающего ситуацию, это, конечно, удивительно. Вот. Ну, а вообще в идеале, вот хочется тоже, так сказать, опять же, задать эти же вопросы. А нафига, вот, кажется, вы, это ответственные товарищи за все это, нафига вы собирали такое огромное количество информации, да, если продолжить собирать о всех гражданах России, если вот в критический момент вы не смогли ей распорядиться оптимально? Нафига вы собирали такое огромное количество данных? Вот. Но это, если так, без этого, опять же, без троллинга такого, да, это все вот тоже к вопросу о Координационном совете. Это, между прочим, тоже задача, которая, видимо, будет стоять перед Координационным советом. Потому что это означает? Это означает, что одно ведомство не знало или не хотело знать, что делает другое. То есть все живут в рамках собственной корпорации, а общей государственной политики там, да, не прослеживается. То есть какие-то пожелания, есть какие-то, так сказать, высказывания в пользу всего хорошего и против всего плохого, а на практике это не реализовывалось. То есть одни, так сказать, ведомства, да, собирали огромное количество цифровых данных для своих баз и использовали их исключительно вот там в своем собственном узком направлении. Другие ведомства живут совершенно своей жизнью, ничего этого не знают, пишут, так сказать, это самое, гусиным пером на пергаменте, вот, и считают, что тоже все нормально. Третьи ведомства там частично тоже что-то имеют, но при этом тоже все это только в свою калитку. Вот это все, между прочим, кстати говоря, тоже один из признаков условно-либерального общества, когда есть такая тотальная децентрализация, когда говорят, что государство не должно лезть ни туда, ни сюда, ни это самое, ни пятое-десятое. Я согласен, что когда государство вообще в каждой бочке затычки, это плохо. Когда оно подглядывает за вами в замочную скважину, это нехорошо. Но и обратная ситуация, когда оно не может в критический момент справиться со своими задачами, тоже ничего в этом хорошего нет. И при этом тут вообще такой парадокс. На самом деле вся эта цифровая, так сказать, технология, она приводит к тому, что все равно за нами следят в замочную скважину. Все равно кто-то собирает сведения, каждые сведения о нас. Но в нужный момент оказалось, что те, кому надо этими сведениями обладать, ими не обладают. Это к вопросу об отсутствии координации, это к вопросу о недостатках стратегии, о том, что ее или нет, так сказать, или она недостаточно проработана. Потому что, по идее, вот как я лично там считаю, опять же, для этого опять не надо быть никаким специалистом, по идее, как бы должна была бы, по идее, быть построена работа военкоматов. Они должны были иметь доступ, да, ко всем тем базам данных, которые собирают другие ведомства. И вообще, как бы, все эти ведомства должны между собой в этом смысле кооперироваться. Да? И тогда бы они знали, вот, что вот с этим человеком, что вот с этим человеком, что вот с этим человеком, а как его здоровье, а какое у него семейное положение, а где он работает, а, хотя бы примерно, хотя бы приблизительно. Для того, чтобы не выдергивать всех подряд, или наоборот, выдергивать только тех, кого действительно нужно выдергивать. Да? Кто может это делать. Потому что вот сама по себе вот эта система учета, там, типа, условно говоря, там, группа здоровья, военно-учетная специальность, да, и возраст. Вот три, по большому счету, параметра, там, да, по которому вот, проходил призыв. То есть военно-учетная специальность, там, это возраст и группа здоровья. Да. Но слушайте, все эти вещи, они же не вечные. Там, условно говоря, даже та же военно-учетная специальность. Там, вот я стрелок по военно-учетной специальности. Но одно дело было быть стрелком, там, условно говоря, 30 лет назад, а другое дело сейчас, да. Это первое. То есть, да, хотя у них даже в этом была неразбериха. Я знаю случаи, когда там какой-нибудь моторист, который прошел службу на Тихоокеанском флоте, вдруг призывают мотострелком. А он вообще, как бы, ну, он чем, он моторами занимался. Да, на военном корабле, но моторами. Вот, значит, это первое. То есть эти вещи, во-первых, да, и важно еще вот что. за это время, что прошло с момента службы, человек, например, скажем, мог несколько раз повысить квалификацию или изменить ее, что на самом деле могло бы стать причиной для изменения военно-учетной специальности, потому что, может быть, так сказать, да, он гораздо полезнее был бы для вооруженных сил в другом качестве, а не в том, в которое ему записали, когда он 18 лет, условно говоря, там, служил срочную службу в армии. Да? Это же очевидно. Но чтобы это было, это надо же думать. Это надо, так сказать, тратить энергию и силы. Если не можете думать, то тогда заведите это в программу. Да? Вторая вещь, там, касающаяся здоровья. Ну, слушайте, со здоровьем тоже происходят изменения. Все мы прекрасно знаем, никто не молодеет. Никто не здоровее не становится с прохождением десятков лет. Да, может быть, у парня, когда он там его служил, там, условно говоря, там, когда он призывался в армию, была там группа здоровья А, а прошли годы, да, прошли, так сказать, эти болезни, прошли какие-то испытания, там, не знаю, вон ковид, тут недавно все мы переболели ковидом, я вот до сих пор от некоторых последствий там не могу избавиться, да. Ну и понятно, что это требует медицинского освидетельствования. А вот один из косяков, который недавно вылез, да, оказывается, во многих военкоматах вообще медкомиссию люди не проходили. Никакой медкомиссии не проходили. Так, у тебя, значит, что записано? Группе здоровья А 20 лет назад там, или 10 лет назад. Ну вот все, значит, у тебя группа здоровья А и есть. Но это же бред. Это бред. А это значит, что для того, чтобы учитывать эту ситуацию, как бы, надо, наверное, иметь какие-то данные по поводу там, того же здоровья этого человека, если он является военнообязанным. Да. Ну, как минимум, там, он должен пройти там, медкомиссию, психологическое собеседование. А можно ли вообще ему доверить в руки оружие это или нельзя? А может, он за это время как бы уже с ним случилось такое в его жизни несколько раз, да? Да, что он, ему вообще боевое оружие в руки доверять нельзя. Просто нельзя, и все. Да? Вот такие штуки. Да? С местом работы, опять же. Вот человек должен сам приходить. Ну вы что, смеетесь, что ли? Я говорю, еще, если еще в советское время это было обосновано какими-то спецификой какого-то такого негласного общественного договора, условно говоря, там, государство тебя обеспечило работой, там, этой самой заботой и всем остальным. Ну, в советских мерках, но тем не менее. И ты, а ты вот должен тоже в ответ что-то делать. Но мы уже 30 лет живем в совершенно другой стране, где, по большому счету, там, как сказали тоже, опять же, все, не могу забыть там всех этих Ельцинов, Гайдаров, Чубайсов, типа, каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. И что вы хотите, чтобы, так сказать, я, может, за это время поменял там несколько мест работы, получил дополнительное образование или еще что-то в этом роде? Я что, должен каждый раз бегать к вам? Хотя, вроде бы, все же эти данные где-то кто-то собирает. Но если где-то кто-то их собирает, почему их нет у такого критически важного ведомства, как Министерство обороны? Вот, собственно, и все. То есть, по идее, да, если уж вы все равно, значит, собираете огромное количество данных о людях там, в тех же госуслугах и так далее, и так далее. Если вы понавешали кругом камер, как бы, и сами хвалились тут не так давно, что буквально, как бы, тут муха не пролетит, да, хотя тут не только муха пролетела, но вон даже Крымский мост взорвали, да. И вот. Но если все это есть, да, но сделайте так, чтобы эти данные, раз уж они о людях собираются, использовались максимально эффективно, в том числе, в первую очередь, в критические моменты. А теперь вот вылезает огромное количество проблем, которые, ну, в общем-то, для всех, кто имел отношение к системе, были очевидны, вот, но тем не менее их просто не хотели видеть. Да? Я, честно говоря, когда в первый день услышал, ну, вот про все эти частичную мобилизацию, я просто за голову схватился, потому что сразу стало ясно, какое дикое количество косяков сейчас повлезает. И что все вот эти заверения насчет того, что у нас-то, так сказать, все отработано, ну, это вообще ни о чем. Пусть на меня вот не обижаются, но это вообще ни о чем просто. Вот, поэтому ладно, все, проехали, что было, но тем не менее.
Да, я
база
думаю,
данных.
Да. База данных, я думаю, что разбор полетов идет, и какие-то выводы будут сделаны. База данных тоже вещь непростая, потому что периодически мелькают сообщения, что ту или иную базу данных взломали, хакеры выложили и так далее. Военное ведомство, оно все-таки у нас еще и засекреченное. Я думаю, поэтому не так быстро идет вот та самая цифровизация, которая должна
проникнуть. Павел, ну я на это замечу вот что. Посмотрите, может, можете даже просто ради интереса, кому не лень, взять и составить статистику таких сообщений. 99% случаев, или 99%, это слив баз данных коммерческих организаций, банков, всевозможных сервисов и так далее, и так далее.
Вот, и самими сотрудниками.
И самими сотрудниками. Так что это все решаемые проблемы.
Да, ну, продолжаем. Сообщения идут из Донецкой Народной Республики. Народная милиция региона сообщает, что украинские неонацисты применяют новую террористическую тактику. Это ночные обстрелы жилых районов ДНР зажигательными снарядами. Ну, видимо, вот тем самым хотят еще больше раскачать ситуацию на Донбассе, но вряд ли у них получится. И к заявлениям Марии Захаровой, официальный представитель МИД, брифинг давала. Ну и напомнила, что страны НАТО являются спонсорами террористической деятельности под эгидой киевского режима. Ежемесячный контрабандный оборот черного рынка, поставляемых на Украину Западом вооружений, больше миллиарда долларов. И вот это накачивание Украины натовскими вооружениями, военная помощь Киеву приближают НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. По поводу вооружения, тут за океаном тоже голос подали. В Госдепе заявили, что готовы ввести санкции, которые, чтобы предотвратить передачу России иранских беспилотников. Вот они считают, что те самые герани, которые сейчас успешно и высокоточно разрушают не только критически важную инфраструктуру киевского режима, но и на месте те самые вооружения, которые НАТО не успевает уже поставлять Киеву. А вот считается, что это все-таки перекрашенные, там немножко переделанные иранские беспилотники. Было большое разбирательство в ООН, в Совете Безопасности. Тоже были голословные обвинения. Наш зам постпреда Полянский сказал, что не получил Совет Безопасности никаких доказательств, что Иран поставляет нам беспилотники, либо там какие-то ракеты. Но так или иначе идет нагнетание. С одной стороны, американский военно-промышленный комплекс работает уже на полную катушку, включил военный режим работы. Там компания Lockheed Martin чуть ли пообещала не удвоить поставки тех самых пресловутых «Хаймерсов» в войска. Ну, войска имеется в виду в том числе и на Украину. Мы сейчас начинаем раскачиваться. Все-таки вот эта история с поставками. Действительно, нам нужно как-то скрывать, стесняться, что мы пользуемся в том числе и зарубежной военной помощью. Либо это действительно наши какие-то разработки, до этого неизвестные, засекреченные, ну, либо то, что как-то было снято с производства, потом вернулось. Сейчас прервемся, и хочу услышать ваш ответ.
Вести ФМ.
Да, ну, да, это, так сказать, ну, мой ответ, он такой же будет, да, собственно говоря, как и ваш вопрос, потому что я их не покупал, не продавал, не разрабатывал, так сказать, не перекрашивал, не знаю. Россия и Иран на официальном уровне это отрицают. И вот могут ли это быть иранские разработки? Могут быть, а почему нет, да? А могут и не быть, а может быть там какая-то более сложная составная история, я не в курсе, да. Тут такая штука, я вот на другом бы, честно говоря, заострился бы. А с какого, так сказать, в общем-то, перепугу мы вообще должны оправдываться? Вот в чем нас обвиняют? В том, что Иран продает России или, может быть, продает России какие-то свои вооружения. Ну и что? Ну и что? Почему мы вообще должны по этому поводу оправдываться? А вот Запад всем своим, так сказать, всей своей массой, да, заваливает Украину своим оружием. Почему он не должен ни перед кем оправдываться? Кстати, тоже вот к вопросу о объеме помощи, да, потому что когда мы тоже задаем, так сказать, вот тон всем этим обсуждениям, мы действительно переживаем по этому поводу, говорим, да что ж такое, да вот не получается, или вот это получилось, это не получилось. Действительно, опять же, тут вот все-таки есть какие-то вещи, когда просто идет там борьба за честь мундира, как бы есть какие-то откровенные, как бы завиральные там дела. А есть и объективные вещи. Объективные вещи состоят вот в чем. Мы действительно разгромили бы украинскую армию еще в апреле-мае, если бы не западная помощь. Я думаю, что это действительно правда. Это первое. А второе, объемы западной помощи абсолютно беспрецедентные. Они огромные. И нам действительно приходится воевать. Но если уж не с армиями НАТО, то со всем практически военно-промышленным потенциалом НАТО, это совершенно точно. В дополнение к этому еще инструкторы, разведка, так сказать, да, и наемники, и все остальное. Это правда. Поэтому тоже, когда мы там начинаем говорить, вот, как же это, что ж там на наша армия и прочее, прочее, эта задача очень масштабная. Это не задача разгрома украинской армии. С украинской армией в том состоянии, в каком она была на февраль, значит, 22 года, я думаю, мы разобрались бы уже там к маю, это совершенно точно. Не за 2-3 дня, конечно, как обещали. Хотя, если бы действовали как американцы, то, может быть, действительно в 2 недели бы уложили, да? Вот, но к маю точно совершенно. А сейчас мы имеем огромное количество помощи. Но возвращаясь вот к этим самым нашим отношениям с Ираном, да, действительно, они сейчас в Европе заговорили, в Америке тоже, по-моему, заговорили о введении дополнительных санкций в отношении Ирана. В первую очередь по поводу вот этих обвинений в поставке вооружения. Я честно скажу, да, действительно, большая часть независимых всяких разных экспертов склоняется к тому, что Герань-2 это или просто перекрашенные, там несколько типов, там три типа есть разных иранских беспилотников, что, кстати, вот вчера я говорил, вот тоже привет всем нашим реформаторам, так сказать, да, и этим стратегам, да. Мы над Ираном смеялись, да, плевали в их сторону, а вот теперь, оказывается, и иранские беспилотники тоже хороши. Хотя я абсолютно убежден, что мы могли бы производить такие беспилотники, и даже лучше, чем иранские, если бы кто-то когда-то поставил бы такую задачу и не развалил бы там половину нашего авиапрома. Но я сейчас все-таки зациклюсь, так сказать, на том, да, заострю свое внимание на том, что а с какого вообще хрена Иран и Россия должны оправдываться? Ну, даже если это правда, дальше что? Иран, условно говоря, продает какое-то свое оружие России. Потому что я не думаю, что бесплатно дарит. Вот в этом я иранцев точно подозревать не могу. Ну и что? Ну и что? А мы его в том числе используем там, где используем. Дальше что? Почему вокруг этого столько кипиша? Да еще в ООН что-то надо доказывать, да? Я считаю, что тоже здесь оправдываться. Понятно, что есть вопрос секретности, оправдываться бессмысленно. Но самое главное, следующий вывод, опять тоже в тему, о которой мы говорим фактически всю сегодняшнюю передачу. Даже если это иранские, значит, беспилотники, да, то задача перед нами какая стоит? Наладить выпуск своих. Если еще не наладили или не можем наладить, да, то, по крайней мере, наладить выпуск таких же своих, если это все-таки иранские, да, для того, чтобы имелись свои. Для того, чтобы не надо было потом собирать огромное количество, так сказать, там, вооружений, не надо было тоже искать их по всему свету. А то мы за эти 30 лет продали немереное совершенно количество оружия. Еще, так сказать, больше, ну, не меньше уж точно, в свое время порезали на металлолом, как бы, да, и за копейки продали. Вот. А теперь начинаем искать по всем сусекам. Почему? А потому что в какой-то момент все были убеждены, что чем быстрее ты получишь доход, тем лучше. А она про будущее можно вообще не думать. Поэтому, возвращаясь к этому вопросу с геранями или шахидами, или еще как-то там три типа, там один там, ну, по степени тяжести, да. Вот. Главная задача вот в чем. Во-первых, не надо ни перед кем оправдываться, хотя, понятно, дипломаты должны делать свою работу. А во-вторых, и это самое главное, наладить выпуск своих, если это вдруг не свои.
Да, но для этого нужны какие-то микросхемы запчасти, где Иран, кстати, тоже находящийся под санкциями, достает, умудряется доставать. Это ему не затрудняет, либо свое производство наладил, но перенести там какие-то станки, оборудование из Ирана к нам. И по поводу того, что вы заметили, что мы там смеялись над Ираном, я такого не припомню, чтобы мы смеялись над Ираном. Даже в иранской сделке Россия оставалась и остается на стороне исламского государства Иран.
Нет, Павел, вот тут уж извините. Я Ираном занимался, да. Как бы, я Ираном занимался очень плотно. Да, у меня был такой институт Каспийского сотрудничества. Я его генеральным директором до сих пор остаюсь. Я бывал в Иране, во всех прикаспийских странах. И был период, когда попытки, даже просто попытки, значит, наладить экономическое сотрудничество с Ираном, здесь вызывали самое резкое отторжение. Я сам лично ходил по разным кабинетам, где только, как только слышали про Иран, сразу закрывали.
Может, вы к Чубайсу сразу ходили на прием, Сергей Александрович?
Нет, к Чубайсу на прием, так сказать, я не смог бы попасть, да, вот, но все говорили нет, нет и еще раз нет. Там же санкции, это первая была тема, а вторая тема была такая, да что нам Иран, да вы что, смеетесь, что такое Иран, так сказать, доисторические, так сказать, ситуации. Я много раз повторял, мне иранцы, а они такие люди обидчивые, тогда был, я всех послов Ирана знаю, вот последних там 3-4 послов лично знаком, да, один из них мне говорил, вот вы, говорит, русские, вот увидите, придет время, и вам понадобится Иран. Но может быть уже поздно. И вот это время пришло. Слава Богу, что как бы, у нас отношения как бы, такие, что
поздно они наступило.
Тоже не отвернулись, они не могут отвернуться. Да? Но тем не менее, знаете, надо уметь признавать ошибки и извлекать из этого уроки.
Да, по поводу вот этих всех разбирательств вокруг чья же герань, на мой взгляд, можно и по-другому, вы сказали, не надо обращать внимание, можно по-другому вопрос задать. Вот. А может быть, нашим российским властям России начать применять какие-то, ну, по крайней мере, спрашивать строго, либо какие-то санкции в отношении стран Запада, стран НАТО, которые финансируют украинских террористов, снабжают нацистов вооружением. Наши средства ПВО до сих пор продолжают сбивать турецкие байрактары на линии соприкосновения. Но пока у нас вот там... У нас немножко в другом направлении идет развитие отношений. И по поводу, и по поводу поставок оружия, интересное заявление, его все цитируют, министр обороны Израиля, который, как бы, вот как считается, да, четко, твердо дал понять, что не собирается Израиль поставлять оружие Украине, а там много совершенного оружия. Но это тоже, может быть, не исключает, где-то там какими-то обходными путями оно будет попадать.
Вот по поводу тоже Координационного совета и санкций, это тоже вопрос, опять же, вот, который не решается, и непонятно почему. Да, я не знаю, может быть, это позиция, так сказать, нашего высшего руководства, тоже такая странная, может, еще что-то. Но, тем не менее, слушайте, я вот вообще ни разу не слышал по поводу серьезных санкций в отношении тех стран, которые сейчас массово, уже больше полугода, поставляют оружие, боеприпасы и снаряжение на Украину. Это оружие и боеприпасы, как бы, да, направлены против наших бойцов. Да? Например, все страны Восточной Европы, кроме Венгрии, отметились поставками туда оружия. Все страны НАТО как бы в той или иной степени помогают Украине. Мы вот какие-нибудь комплексные меры воздействия принимаем? Я, по крайней мере, этого не слышал. Можно сказать, да у нас нет таких мер воздействия. Ну, хорошо, хотя бы символические вещи. Во-первых, то, что у нас нет таких мер воздействия, это тоже неправда. Они есть, они до сих пор сохраняются в ряде случаев. Но все это, значит, сводится к тому, что нам говорят, ну вот, мы же зарабатываем там где-то деньги. Но это тоже такая довольно циничная позиция. Получается, они поставляют оружие, да, как бы, которое стреляет в наших солдат, а мы типа зарабатываем деньги с ними, да. Я думаю, что мы их тоже всех разбаловали вот за эти 30 лет, и они вообще в значительной степени, вот этот конфликт на Украине, результат того, что Америка и Европа перестали нас бояться. Они решили, и даже Украина перестала, они решили, что на самом деле с нами можно все что угодно. А почему они так решили? А ответ очень простой. Потому что действительно в течение многих лет деньги были самым главным. И поэтому они абсолютно убеждены, что там, где деньги, как бы, да, они делать ничего не будут. Они делать ничего не будут. Поэтому, вне всякого сомнения, вот тот же Координационный совет. Было бы неплохо вместе всем посмотреть, а что мы можем делать, сделать, например, в отношении тех стран мира, которые в отношении нас, значит, подписали уже там, уже значит, скоро вот 9-й пакет санкций, Евросоюз там будет рассматривать, да, которые поставляют оружие на Украину, да, и фактически, как бы, да, ведут, ну, открыто практически говорят, что они хотели бы уничтожения России. А мы что? Мы с американцами в космос продолжаем летать, так сказать, там, все улыбаются, там руки друг другу пожимают. И все остальное. Все-таки, ну, так вот, вот опять же, это к вопросу о мобилизации экономики, но двум богам служить нельзя. Это неправильно, да и это и людьми не понимается нашими, да, да и с точки зрения тоже эффективности неправильно. Другой вопрос, что это вообще все надо было делать тогда еще. Еще до этого всего надо было предупредить. Будете помогать, будете иметь проблемы. Ну, не знаю, вот такая перестройка мозгов, как бы это тоже в том числе такой процесс исторический. И я думаю, что нынешняя ситуация должна все эти вещи подтолкнуть.
Ну, и ориентироваться на страны, которые занимают взвешенную позицию. Я уже упомянул Израиль, который четко дал понять, что не собирается накачивать киевский режим оружием. Ну, 30 секунд да, у нас до конца
да,
эфира. 30
секунд, да, по Израилю, так сказать, зрада, да, действительно, существует. Очень сильно возбудились на Украине в связи с заявлениями там одного из ничего не значащих министров насчет Израиля, насчет того, что надо поставлять оружие на Украине. Теперь на всех уровнях Израиль это опроверг. Почему? Потому что он прекрасно понимает, чем это для него может закончиться на Ближнем Востоке в отношении поставок, например, того же российского оружия или позиции России по Израилю.
Да. Сергей Михеев, «Железная логика». На сегодня все, но завтра будет новая тема, новый день.
«Железная логика».